Добрый день, дорогие братья и сестры. Эфир радиоканала «Воскресенье» продолжает беседы о вечном. У нас в студии протоиерей Александр Сандарев, настоятель храма во имя великомученика Георгия Победоносца города Екатеринбурга, руководитель молодежного отдела Екатеринбургской епархии. Мы продолжаем цикл передач «Писание мужей апостольских» и сегодня дочитаем послание к Диогнету. Добрый день, отец Александр.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Сегодня мы приступим к чтению 9 и 10 главы. 9 глава этого памятника древнехристианской письменности «Послание к Диогнету» посвящена спасению или сотериологии, и 10 глава «Подражанию Богу» или этике. Ну, давайте начнем читать.
9 глава «Послание к Диогнету». Все уже было у него, то есть у отца, у Бога Отца, сыном предустроено. И до последнего времени он позволял нам метаться, как мы хотим, в беспорядочных порывах, увлекаясь наслаждениями и вожделениями. И ничуть не злорадствовал нашим заблуждениям, но терпел их, не одобряя тогдашние неправды, но созидая нынешнюю праведность, чтобы мы в прежние времена, обличив себя собственными делами, в том, что мы недостойны жизни, были бы теперь удостоены ее по доброте Божией. И показав, что сами по себе не способны войти в Царствие Божие, смогли бы сделать это силой Божией. Когда же исполнилась мера нашей неправды, и окончательно стало ясно, что мздой за нее следует ожидать наказание и смерть, пришло предуготованное Богом время, чтобы явить отныне его благость и силу, и все превосходящее человеколюбие и любовь Божия. Он не возненавидел нас, не отверг и не злопамятствовал, но был великодушен, терпел, миловал, сам принимая на себя наши грехи. Сам собственного Сына отдал во искупление за нас, святого за беззаконных, непричастного злу за злых, праведного за неправедных, нетленного за тленных, бессмертного за смертных. Что же еще могло покрыть наши грехи, как не его праведность? В ком же еще возможно было оправдаться нам беззаконным и нечестивым, как не в единственном Сыне Божьем? О сладостное искупление! О неисповедимое созидание! О нечаемые благодеяния! Беззаконие многих прощено в едином праведнике, и праведность его оправдала многих беззаконных. Он обличил в прежнее время неспособность нашего естества достичь жизни, а ныне явил способность Спасителя спасти, и неспособное к спасению, пожелав, чтобы эти два урока научили нас вере в его благость, чтобы мы почитали его своим кормильцем, отцом, учителем, советником, врачом, разумом, светом, честью, славой, силой, жизнью, а об одежде и пище не заботились».
Надо замечательное перечисление таких вот имен Божьих еще, кроме тех, которые мы знаем.
Да, удивительно, кормильцем, отцом, сколько здесь вот в этом...
К отцу-то мы привыкли, да?
Да, учителем, советником, врачом, разумом, светом, честью. Забываем вот про эти простые такие вроде бы слова. Вот интересно, вот в последнее время с теми, кто приходит ко мне в храм, иногда вот спрашивают... Обычно люди, ну, бывают такие люди, которые первый раз пришли, пытаются исповедаться, пытаются причащаться. Вот я придумал новый такой тест. Очень простой тест, он связан с этим как раз, что у него было написано. Вот как определить, вот вроде бы человек, и там вроде пост соблюдал, говорит, и там молитвы какие-то читал. Но когда начинаешь с ним говорить о причастии, о том, что это такое, часто видишь, что человек... формально к этому относится, по-настоящему не понимая, что же такое причастие. Вот я придумал такой тест, очень, очень простой, мне кажется. Я говорю, вот как вот вы бы, смогли бы вы объяснить какому-то своему другу, язычнику там, или там атеисту, неважно кому, вот что значит, что Христос умер лично за вас, что Он вот именно ваши грехи искупил, что это значит? Я говорю, как вот вы можете ему объяснить?
Ну, как люди отвечают.
Вот, люди сразу задумываются. Говорит, они говорят, как-то же он же умер. Я говорю, а почему именно за ваши грехи? Как вот вы это ощущаете, что он за ваши, лично ваши грехи умер? И, конечно, ступор. Ступор, очень серьезный ступор, потому что люди сами не могут этого понять, не ощущают. То есть, чтобы это ощутить, действительно, нужно стать христианином. И тогда человек для человека становится естественным причастие, естественным вступление в таинство. Пока человек этого не ощутил по-настоящему, пока всерьез он не понял, что вот где находится источник спасения, не получается. Ну вот здесь мы видим вот эту логику, которую этот человек объясняет язычнику того времени. Вот если кратко перевести, он говорит, вот смотри, посмотри, какой мир. Вокруг какой мир, беспорядочный, хаотичный, он сам себя проедает. Ну, действительно, в то время развал Римской империи, думаю, это можно было выйти и посмотреть, как в Риме, что происходит в Риме, чтобы ужаснуться. Увидеть тех императоров, которые вот, разрушают вокруг жизнь. Это же эти императоры стали же такой... таким символом чего-то бесчеловечного, такие люди, как Калигула, Нерон, там, император Комод, какие там еще такие явные были имена, которые показывали всю вот такую какую-то безнравственную человеческую сущность. Тиберий там еще был такой. И любой как бы нормальный человек, который смотрел, он не мог не ужаснуться тому вот явлению, что происходило вокруг. Он понимал, что Римская империя, здесь в чем вся проблема? Римская империя, она же была связана с идеей, с великой идеей. Великая идея принести везде право и закон. И они пытались это право и закон везде всем народам показать, почему она существовала, империя, и некоторые даже государства сами в нее вступали. Потому что понимали, что вот есть идея. Идея Великого Рима, как они говорили. И были очень горды причастности вот к этой великой идее.
Потом причастность к Римской империи давала надежду на жизнь в мире.
Тоже верно, да. На жизнь в мире и на то, что ты начинаешься пользоваться вот этим благом. Вот этими благами, вернее, которые дает Римская империя. То есть самое главное это соблюдение закона. Мы, кстати, видели вот в Евангелии, как действовала Римская империя. Понтий Пилат, он как человек закона, права, пытался спасти Христа. Вот. Надо отдать ему должное, что он хотел спасти Христа.
И в деяниях апостолов много всяких эпизодов, да, видно, да, как, да, это все действовало, да, как, да, это, да, работало.
Да, как это работало, можно все это увидеть, мы это все разбирали в свое время. И вот это Римская империя, в которой есть идея, и вдруг самая верхушка, глава этой Римской империи, она перестает обеспечивать законность. Она сама по себе истлела.
То есть сердцевина,
рыба сгниет с головы, совершенно верно. И поэтому автор послания к Диогнету говорит, посмотри сам вокруг, ты же видишь, что все катится в никуда. И почему это катится? А Господь на самом деле нам дал в эту всю землю. Он же нам позволил всем этим владеть. Пока мы не поймем, пока человек не поймет, вот, что земля ему полностью принадлежит, пока он это не осознает, он не сможет понять, что значит, что Христос пришел на землю, чтобы спасти всех нас и спасти каждого человека. А сегодня у нас вроде так нет такого ощущения часто, что земля принадлежит человеку. Хотя в советское время были такие попытки, что мы должны взять природу, не ждите милости от природы, возьмите сами от нее все.
Ну, это потребительское, прежде всего, отношение.
Потребительское отношение,
не как,
да,
работника, не да, как садовника, а как того, кто владеет и может делать все, что хочет.
Да, совершенно верно.
Подчинить себе,
да. Но если всерьез разобраться, если человек вдруг посмотрит на себя, что вот ему же даны силы, ему дана земля, ему дана природа, которую он может в ней что-то делать. К сожалению, когда человек живет в цивилизации, в цивилизованном мире, он этого не ощущает. Человек, который живет вот именно на природе, в природе, кормится от земли, возделывает эту землю своими руками, у него вот это ощущение, наверное, более острое. Он ощущает, что он вот эту землю сам возделывает, он хозяин на этой земле. Поэтому сегодня, когда я спрашиваю людей и прошу их, объясните, что значит, у них вот этого представления, поскольку нет, что они ответственны за что-то. И им сложно понять, а почему за меня Господь умер, если я ни за что не отвечаю. За что тогда за меня отвечать?
Это такая психологическая ловушка. За всех, значит, не за каждого в отдельности, за некую общность.
Да, человек не ощущает это. А почему не ощущает? Потому что у нас, вот у современного человека, потеряно вот это ощущение личной ответственности. За что мы отвечаем здесь в жизни? Вот живем в городе, у нас есть квартира. Мы отвечаем вроде как, чтобы платить квартплату. Там, мы отвечаем за то, чтобы там не приносить вреда какого-то явного соседям, там, не убивать никого. И вот люди приходят на исповедь и говорят, я этого не делал, этого не делал. Известная вещь. Я не убивал, там, я не предавал, там, я не воровал. И из-за этого у человека притупляется понятие ответственности, притупляется понятие призвания. Притупляется вообще вот это отношение к жизни как к чему-то очень важному, к тому, что вот человек в этом мире что-то должен сотворить такое, чего до него никто не сотворил. Произвести такое, так возделать вот ту землю, на которой ты живешь, что никто, кроме тебя, этого не может сделать. И вот из-за этого, конечно, происходят вот такие проблемы. Но при этом человек все равно инстинктивно тянется ко Христу. Он понимает, где истина, и приходит в церковь, понимает, что в жизни все не так, осталось последнее прибежище — церковь. Вот такая проблема, которая здесь сказывается именно на современном человеке, который сформирован в обществе потребления. Он не осознает ответственность. Поэтому, чтобы привести человека к пониманию, что Христос умер за твои грехи, нужно объяснить, что нам дано. Нужно вот, то есть вот этот момент просветления, на самом деле просветления, когда человек осознает, я отвечаю за это, я отвечаю за это, я отвечаю за это, я отвечаю за это. То есть за что реально я отвечаю? В то время, когда существовала Римская империя, все равно общество было более-менее традиционным. Только там в Риме, вот этот ужас творился. Ну, в Риме, в больших городах. Но в целом все общество, так или иначе, большинство людей жило таким традиционным укладом. И, конечно, их понимание ответственности, их понимание своей родной земли, оно было более глубоко в сознании, в совести, в понимании человечества. Поэтому он и пишет очень просто, очень, очень простая логика, что вам все это дано было, вы сами могли все устроить, видите, сейчас еще раз это перечитаю, у отца с сыном было предустроено, и до последнего времени он позволял нам метаться, как мы хотим. То есть по этой жизни, по этой земле делать все, что хотим, по сути. То есть не было никакого вмешательства фактического. Фактического вмешательства никакого не было до последнего времени. Здесь, конечно, нужно подчеркнуть, что последнее время – это время, когда пришел Христос, когда наступила полнота времен. Здесь нужно вспомнить Священное Писание апостола Павла, когда сказано, что когда наступила полнота времен, послал Сына, Бог Отец послал Сына Своего, чтобы Он пришел в этот мир. И вот эта полнота времен, как Он описывает, автор послания к Диогнету, заключается в том, что мир пришел вот к этому внутреннему коллапсу, к внутреннему саморазрушению, что сколько бы человек ни пытался что-то сделать, ничего не получается. В итоге только разрушает и разрушает все, к чему прикасается. И вот когда это произошло полное осознание и понимание в целом у людей, что они не знают, как дальше жить, метаются во все стороны, все перестали верить. Это еще связано же было с атеизмом языческим. То есть люди перестали верить в этих богов. Если почитать вот философов того времени, которые жили вот на излете Римской империи, такие как Сенека, Цицерон, там, вот различные такие известные философы, там, стоики в том числе, они, конечно же, понимали и говорили, что вот эти боги, вот эти мифы, они, конечно, бессмысленны. Многие прямо так и говорили, что все эти обряды, жертвоприношения, они бессмысленны и ничего не дают. И поэтому это был поиск различных таких новых культов, мистерий, практик различных. Люди метались в разные стороны, потому что не было вот этого смысла, ради которого они могли бы жить. И вот поэтому автор послания к Диогнету пишет, что мы вот до этого скатились, но Господь ничуть не злорадствовал нашим заблуждениям, терпел их, То есть, и всячески милостивно старался покрыть. И поэтому он пришел. Пришел, когда наступила вот эта полнота времен, когда люди поняли, что не могут уже они жить без какого-то нового смысла. Еще раз подчеркну, сегодня это один из самых болезненных вопросов. Как человеку, пока человек не осознает, что вот он в этой жизни пришел в тупик и не может ничего сделать, и вдруг понимает, что Христос пришел ему дать этот смысл, и когда человек знакомится со Христом, с Евангелием, и вдруг этот смысл осознает, вот этот момент, и в этот момент и происходит прощение его грехов, когда он осознает тот смысл, который Христос ему принес, и он его принимая, через это прощаются все его грехи, вся его прошлая неустроенность, вся его прошлая бессмысленность, хаотичность, или, как вот здесь было сказано, метание. Метание туда-сюда, в поисках наслаждения и удовольствия. И, конечно, вот эта бессмысленная жизнь приводит человека в никуда, пока человек не осознает, что Христос – только один путь, который нас к чему-то может вывести, только один смысл, который нам как-то может помочь. Вот. Ну, и будем помнить, что Он нам открыл и кем Он для нас является. Кормилец, отец, учитель, советник, врач, наш разум, наш свет, честь, слава, сила, жизнь. А одежде и пище не заботились. Почему об одежде и пище не заботились? А потому что, если человек живет с Богом, все это как бы само собой решается. Оно не является такой насущной необходимостью. Хватит на этот день, и слава Богу. А если у человека нет вот этого облака смыслов, который мы только что прочитали, он постоянно хочет лучше поесть, красиво одеться, думает о моде, думает, как он выглядит, как он там произведет впечатление на тех людей, которые его окружают. А пока он, как он только вот это вот осознал, что для него есть новый такой смысл, все это становится вторичным, второстепенным. Ну, к слову говоря, что вот завершая эту главу, хочу сказать, второстепенным это не значит, что совсем ненужным. Не заботились, но это не значит, что мы не должны одеваться. То есть, когда вот здесь сказано «не заботились», это не значит, что мы не должны одеваться или не есть. Мы должны есть, и есть по возможности вкусно, готовить правильно, учиться этому нормально, хорошо. Но когда забота – это такое состояние души, когда человек только об этом и думает. Он думает о постоянных каких-то гастрономических изысках, о постоянных каких-то соответствии моде. И вот в этом, когда человек живет, он, конечно, перестает думать о самом главном. Вот такой простой вывод делает автор послания к Диакнету, когда говорит о спасении. То есть спасение очень просто. Найти тот смысл, который тебе дает Христос, и войти в него. Исполнение евангельских слов «Я есть путь и истинная жизнь», которую Христос сказал нам всем в Евангелии от Иоанна. И читаем дальше. Вот 10 глава продолжает эту тему. «Если и ты возжаждешь такой веры, то прими сначала наставление об Отце». То есть, видимо, наставление, это имеется в виду, прежде всего, это молитва «Отче наш» и то, что Отец в этот мир, то, как Он его оберегал, хранил, то, как Он готовил этот мир для того, чтобы пришел на эту землю Иисус. И вот дальше Он говорит. «Бог возлюбил людей, ведь это ради них Он сотворил мир. Им подчинил все на земле, им дал сознание и разум. Только их взоры обратил ввысь, к себе. Их создал по собственному образу. К ним послал и Сына Своего Единородного. Им обещал Царствие Небесное и даст его тем, кто его возлюбил. Какой же ты исполнишься радостью, когда познаешь его? И как возлюбишь ты того, кто столь возлюбил тебя еще прежде? А возлюбив, подражай его благости и не сомневайся, может ли человек подражать Богу? Сможет, если он того пожелает. Ведь не в том счастье, чтобы властвовать над ближними или превосходить могуществом слабейших, или обогащаться, или творить насилие над подвластными людьми. Да в этом никто и не может подражать Богу, поскольку все это чуждо его величию. Но всякий, кто возьмет на себя бремя ближнего, кто захочет одарить более слабого тем, чем сам богат, кто подаст нуждающемуся то, что получил от Бога, и так станет Богом для облагодетельствованных им людей. тот и будет подражать Богу. Ты только тогда, находясь на земле, увидишь, что жив Бог на небесах. Тогда ты начнешь возвещать тайны Божии. Тогда ты возлюбишь казнимых за нежелание отречься от Бога и восхитишься ими. Тогда ты осудишь обольщение и заблуждение мира, когда познаешь, что значит воистину жить на небе, когда пренебрежешь мнимой земной смертью, когда убоишься настоящей смерти, что стережет осужденных на вечный огонь, казнящий верженных в него до скончания века. Ты тогда восхитишься теми, кто терпит огонь временный, и назовешь их блаженными, когда познаешь тот огонь. Ну вот на этом, видимо, заканчивается послание Диогнету. Дальше идут 11-12 глава.
Да, исследователи считают, что эта глава, возможно, уже написана не автором всего этого послания. Это скорее проповедь, обращенная к членам церкви, угу, а не к потенциальным христианам, вот как все послание, да, и, возможно, она направлена против гностической ереси, там уже немножко другие
другой
темы,
стиль,
мы,
их,
да,
язык,
мы не
да.
будем это разбирать, а вот из того, что вы прочитали, больше всего мне интересным кажется вот эта фраза, такая удивительная, дерзновенная, о том, что человек, который помогает ближнему, он становится для этого ближнего Богом.
Да. А это вообще-то, вот в литургии есть такая молитва, уже в самом конце литургии верных, там священник молится как бы за себя и за прихожан. Вот. И там написано, что «исподоби нам причаститься и нами всем людям». Ну, по-славянски я прочитал, сейчас переведу. «Сподоби, Господи, нам причаститься и через нас причастить всех людей, кто с нами сталкивается или соприкасается». Получается очень интересный момент.
Почему-то многие этой фразы ведь не знают из
да.
текста литургии.
Но ее же вслух часто не читают. И это последняя молитва, самая последняя перед тем, как уже причащаются люди. Перед, вот когда возглас «Святая святым», вот перед этим звучит эта молитва. Вот. Обычно священник ее прочитывает это, про себя. Вот. Хотя, мне кажется, она очень важная именно в плане того, что Господь всем сказал: вы соль этому миру, вы свет этому миру. То есть соль, то, что осоляет этот мир, делает его неспособным к разрушению, к растлению. И если христианин есть в этом мире, то он этот мир осоляет, делает его недоступным для тления, для разложения. Не случайно есть такое представление, что не стоит село без праведника, а город без святого, да? То есть, действительно, если есть в каком-то месте, в каком-то собрании людей тот человек, который связан с благодатью, праведник или святой, вот, то это место не будет разрушаться, потому что там есть соль. Там есть соль. И в этом смысле человек действительно становится Богом по благодати для тех людей. Он, принимая благодать от Бога в таинствах, передает ее людям.
Передает каким образом? Как это
а происходит? Вот здесь же написано.
Вы имеете в виду вот, благотворить просто людям?
Да. Людей отчаянных спасать, их от отчаяния. Это все, что возможно. И здесь понятие «милость Божия», она передается людям через людей, которые тоже становятся милостивыми. И говорит автор послания к Диогнету, именно в этом мы должны научиться подражать Богу. То, как он милость открывает людям, и нам прежде всего, когда мы на своей, можно сказать, шкуре, так скажу, даже грубо скажу, на своем телом, своей душой ощущаем, своим духом ощущаем милость Божию, вот эту милость Божию ощущая себе и замечая, как нас Господь милует, нужно уметь передать ее ближнему, оказать ближнему эту милость, потому что этот же ближний не обратится к Богу, он же не знает, что к нему нужно обращаться. Он еще живет в каких-то своих предрассудках, каких-то своих проблемах. И когда человек умеет видеть вот эти проблемы людей, часто люди сами попадают в эти проблемы. И вот он их видит, он их понимает, и он их прощает, потому что часто же мы говорим, человек такой плохой, у него, вернее, у человека все плохо, потому что он сам виноват. Это самое нехристианское вообще высказывание. мы действительно должны понимать, что у человека все плохо. Да, он часто сам виноват, чаще всего. Вот, но мы тоже чаще всего сами виноваты в тем, что у нас бывает плохо. Вот. И когда мы, нам плохо, и мы обращаемся к Богу, и Он нам помогает, и мы потом радуемся, благодарим иногда, там, каемся, снова, и снова опять же на эти же грабли встаем, и снова нам Господь помогает. И вот это видение этой милости по отношению к нам, нужно научиться также эту милость оказывать другим людям, которые не знают, что можно обратиться к Богу, и Он им поможет. Они не знают даже, как иногда обратиться. А мы здесь рядом находимся. И им оказываем милость, оказываем помощь, как говорит автор послания к Диогнету, становимся для них Богом. Что это значит? Что через нас они соприкасаются со Христом. Эта тема, мне кажется, прекрасно раскрыта в рассказе Лескова «На краю света». Там как раз-таки есть такое понятие «касание ризы Христовой». А ризой Христовой мы все являемся. Наши дела, по сути, являются ризой Христовой. Вот через это происходит спасение христиан, через то, что мы становимся недоступными для зла. Через что? А то, что оно нас не способно уничтожить. Что бы с нами не пытался сделать и сотворить зло, сатана, дьявол, а он ничего не сможет сделать, потому что мы всегда обратимся к Богу, и нам Господь даст милость свою. И мы эту милость тут же передаем тем, кто тоже нуждается в ней. И поэтому вот это вот расширение области любви в церкви, оно должно постоянно раскрываться, и в этом суть спасения христиан.
Спасибо, отец Александр. Я напомню, мы сегодня закончили чтение послания к Диогнету, памятника древнехристианской письменности в цикле «Писания мужей апостольских». Спасибо вам, отец Александр, до следующих встреч.
Дорогие братья и сестры, храни вас всех Господь.